Российская летопись.
В эфире 149-й выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте! В этом выпуске исторический календарь, парфюмер Бракар, история капитанской дочки, Федор Миллер и его знаменитое стихотворение про зайчика. Начнем программу с исторического календаря. В нем напомним о событиях разных лет, происшедших в первой половине декабря. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
3 декабря 1407 года скончался преподобный Сава Старожевский, ученик Сергия Радонежского, основатель Звенигородского Сава Старожевского монастыря.
11 декабря 1699 года Петр I учредил Андреевский флаг в качестве официального флага российского военного флота.
6 декабря 1741 года в результате дворцового переворота на престол взошла императрица Елизавета Петровна.
12 декабря 1766 года родился историк и литератор Николай Михайлович Карамзин, создатель 12-томной истории государства российского.
7 декабря 1769 года императрица Екатерина II учредила военный орден святого великомученика и победоносца Георгия для отличия офицеров за заслуги на поле боя.
1 декабря 1792 года родился математик Николай Иванович Лобачевский, один из создателей неевклидовой геометрии, прозванный Коперником геометрии.
14 декабря 1800 года скончался основатель Одессы адмирал Осип Михайлович Дерибас.
9 декабря 1836 года в Петербурге состоялась премьера оперы Михаила Ивановича Глинки «Жизнь за царя» Иван Сусанин.
3 декабря 1849 года в Москве в доме историка Погодина Александр Николаевич Островский прочел свою первую комедию «Банкрут» или «Свои люди, сочтемся».
В декабре 1880 года вышел в свет отдельным изданием роман Достоевского «Братья Карамазовы».
14 декабря 1893 года в Москве на Красной площади были торжественно открыты верхние торговые ряды, созданный по проекту архитектора Александра Никаноровича Померанцева, ныне торговый комплекс ГУМ.
3 декабря 1900 года скончался Генрих Афанасьевич Бракар, русский фабрикант-парфюмер, меценат и коллекционер.
Парижанин Бракар основал в 1864 году в Москве на Мытной улице небольшую парфюмерную фабрику, которая к началу 20 века стала крупнейшей в Европе. Бракар, которого на русском манер звали то Генрихом Афанасьевичем, то Андреем Афанасьевичем, делал ставку на широкое распространение парфюмерных продуктов среди простого населения, стараясь захватить рынок дешевыми и в то же время качественными товарами. Он выпустил народное мыло, стоившее всего копейку, и расходившееся по самым далеким российским окраинам.
Кроме того, Бракар был известен своими оригинальными рекламными акциями. Например, в упаковке с мылом были вложены небольшие листы со схемами вышивок для столового белья. Они пользовались большим успехом. А нарядную коробку с большим парфюмерным набором Бракар первое время продавал всего лишь за 1 рубль. Это вызывало неподдельный ажиотаж у модниц. Во избежание беспорядков пришлось даже призвать усиленный наряд полиции. В другой раз на выставке в Москве парфюмер для рекламы своего изобретения установил фонтан из настоящего цветочного одеколона. «Душись не хочу». А во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов он выпустил патриотичное мыло «Воинское» и помаду «Букет плевны». Изобретательности Бракара не было пределов. Однажды среди ночи он переполошил своих домочадцев криками: «Нашел! Надо создать букет для императрицы!» Толком не одевшись, Бракар побежал в кабинет звонить главному художнику своей империи. А спустя неделю к нему доставили прекрасную хрустальную вазу, полную роз, фиалок, нарциссов, ландышей. Все они с необычайным искусством были изготовлены из цветного воска. но выглядели почти как живые, и каждый цветок источал свой натуральный аромат. В день рождения вдовствующей императрицы Марии Федоровны, матери императора Николая II, Бракар вручил ей эту вазу. А она повелела назвать новые духи «любимый букет императрицы». После 1917 года они получат новое, более известное нам название – «Красная Москва». А еще парфюмер изобрел одеколон тройной, детское мыло, спермацентное, янтарное.
Настоящим триумфом Бракара стала Всемирная выставка 1900 года в Париже, столице мировой парфюмерии. На ней продукция товарищества «Бракар и Ко» получила высшую награду – Гран-при. Империя Бракара имела звание не только поставщика его императорского величества, но еще стала официальным поставщиком герцогини Эдинбургской и испанского королевского двора. Парфюмер номер один в СССР Павел Васильевич Иванов, работавший у Бракара, вспоминал: «Генрих Афанасьевич вставал раньше всех, с 6 утра он трудился в лаборатории. Человек был сухой, зато справедливый и к нам, работникам, относился хорошо. Сам труженик великий, он терпеть не мог всяких лентяев, лодырей тоже выпроваживал на улицу».
А еще Бракар был страстным коллекционером живописи. В верхних торговых рядах в 1891 году он открыл личный музей, ставший одной из достопримечательностей дореволюционной Москвы. Начало музея положило небольшое собрание картин фламандской школы, которые парфюмер приобрел, что называется, по случаю. Но после этого он загорелся коллекционированием. Скупал живопись, старинную мебель и бронзу не только у антикваров, но и на Сухаревском рынке. Там по дешевке всегда попадались уникальные вещи. Однажды на Сухаревке Бракар купил всего за несколько рублей неказистую и закопченную старинную доску с едва различимой живописью. Причем по дороге домой парфюмер, забывшись всей своей массой, еще и сел на свою покупку. А вскоре эксперты установили: закопченная доска – это картина великого Альбрехта Дюрера. И реставраторам потом долго пришлось не только расчищать живопись, но и склеивать доску, треснувшую после близкого знакомства с пятой точкой Бракара. Причем парфюмер собирал все подряд и не занимался научным коллекционированием, как, скажем, прославленные Дмитрий Александрович Равинский или Николай Семенович Мосолов. Антиквар Барыков сетовал: когда Андрей Афанасьевич в Москве, то многих вещей не увидишь ни у Сухаревой, ни у антикваров. Чуть что приобретут, сейчас же тащат к Бракару, и он все покупает. И где у него только денег находится? Зато как Бракара нет, то и вещей на рынке больше, и цены не те. Продавцы прямо говорят: покупайте, пока Бракара нет в Москве, а приедет, вы их и не найдете. Да и цену-то он даст другую, много дороже. Известный коллекционер Богдан Иванович Ханенко и вовсе называл Бракара любителем и собирателем всякого хлама, у которого Кареджи и Серов висят вместе. Однако из коллекции парфюмера все-таки получился отличный личный музей энтузиаста и поклонника искусства. Каких только шедевров в его собрании не было. Рембрандт, Брейгель, Дюрер, Друэ, свыше 200 полотен фламандской школы, более 300 картин французских мастеров – многочисленные итальянские работы. А ведь еще Бракар коллекционировал иконы строгановской школы и церковную утварь, декоративно-прикладное искусство, мебель, оружие, бронзу, фарфор, скульптуру, а также монеты и медали. Парфюмер также собрал солидную библиотеку французских и немецких книг. После революции фабрика товарищества парфюмерного производства Бракар и компания была национализирована и переименована в Замоскворецкий парфюмерно-маловаренный комбинат номер 5, потом в Новую Зарю. Ныне большинство корпусов фабрики занимает госзнак, а художественный музей Бракара к 1925 году перестал существовать. Часть экспонатов была передана Московским музеям, а часть продана за границу. Жена Бракара, Шарлотта, как-то спросила его, хотел бы он вернуться в Париж, на что парфюмер ответил: «Я вернусь во Францию умирать, но жить и работать могу только в России». В декабре 1836 года в журнале «Современник» впервые увидела свет историческая повесть или роман Пушкина «Капитанская дочка».
Многие герои повести имели реальных прототипов. Ну, Пугачев понятно. Считается, что у Петруши Гринева был вполне себе реальный прототип офицер Башарин, попавший в плен к Пугачеву, ну, сумевший сбежать. Однако власти подозревали его в связях с бунтовщиком, но это не подтвердилось, он был признан невиновным. И фамилия Гринев возникла не на пустом месте. Отставной подпоручик Алексей Матвеевич Гринев, помещик Белгородской губернии, был обвинен в связях с Емельяном Пугачевым по ложному оговору отставного солдата, крестьянина Неустроева. Тот, видимо, таким образом хотел свести с барином какие-то личные счеты. Гринева, который, в отличие от Петруши, был уже не так молод, арестовали. Однако весьма скоро отпустили домой по личному распоряжению императрицы Екатерины II. Историю подлинного Гринева рассказал Пушкину один из очевидцев. Надо отметить, что поэт подошел к созданию правдоподобного исторического фона в своем произведении весьма скрупулезно. Позднее историк Ключевский даже заметит. «Капитанская дочка» была написана между делом среди работ над Пугачевщиной, но в ней больше истории, чем в истории пугачевского бунта, которая кажется длинным объяснительным примечанием к роману.
Прототип Швабрина хорошо известен. Это подпоручик Михаил Шванович, который тоже был взят в плен и служил секретарем в так называемой военной коллегии Пугачева. Чудесно спасшийся Петр III, как назвал себя бунтовщик Амелька, пожаловал даже Швановичу-младшему за службу шубу с царского плеча. Шванович закончил свои дни в вечной ссылке в Туруханске. Любопытный факт. Михаил Шванович – сын гвардейца Александра Швановича, которого считают одним из вероятных убийц императора Петра III, за которого как раз и выдавал себя Пугачев. А прототипом Маши Мироновой, как считают многие исследователи, стала Марья Васильевна Борисова, с которой Пушкин познакомился на Рождественском балу 1829 года в городе Старица Тверской губернии. Провинциальная девушка понравилась поэту своей честностью, открытостью и вместе с тем твердостью характера. По замечанию князя Вяземского, образ Маши – это своеобразная вариация на тему Татьяны Лариной. Хотя, например, Чайковский сетовал, что Мария Ивановна недостаточно интересна и характерна, ибо она безупречно добрая и честная девушка, и больше ничего. А Марина Цветаева называла Машу Миронову пустым местом всякой первой любви. Однако это не так. Родители называют Машу трусихой. Она боится даже пушечного выстрела. Но, пережив потрясение, Маша преображается, и в финале она уже защищает перед императрицей опального Гринева. Эта сцена встречи с императрицей в царском селе, считается, была подсказана Пушкину историческим анекдотом, который он вычитал в старинном журнале Новикова. Римский император Иосиф II, совершая ежедневную вечернюю прогулку, увидел плачущую девушку. Он с ней заговорил и узнал, что она дочь капитана, убитого на войне, осталась без пропитания со своей больной матерью. «Для чего же вы не просите помощи у императора?» – спросил Иосиф. Девушка отвечала, что не имеет покровителя, который бы представил государю о их бедности. «Я служу при дворе», — сказал Иосиф, — «помогу вам. Приходите завтра во дворец и спросите там меня». Император на ходу выдумал себе чин поручика и фамилию. Назначенное время девушка пришла во дворец, назвала имя поручика, ее отвели в комнату, где она увидела того офицера, который вчера говорил с нею, и узнала в нем императора. Она была ошеломлена. Но Иосиф, взявший ее за руку, сказал ласково: «Вот 300 червонных для твоей матери и еще 500 за твою к ней нежность и за доверенность ко мне. Сверх того, определяю я вам 500 талеров ежегодной пенсии». Отсюда и заглавие пушкинской повести «Капитанская дочка». Некоторые критики указывают, что сюжетное положение «Капитанской дочки» перекликаются с романами Вальтера Скотта. Пустое. Уже давно доказано, что все литературные произведения основаны всего лишь на 36 сюжетных коллизиях. Если утверждать, что Пушкин украл что-то у Скотта, то, продолжая эту мысль, можно сказать, что Шекспир беспардонно крал у древних греков и римлян, Байрон у Петрарки и Поупа, Гоголь у Гофмана. И Хемингуэй с Оруэллом, и Джойс с Прустом тоже ведь появились не на пустом месте. А Голливуд – это и вовсе сплошь контора распиаренных плагиаторов во главе со Стивеном Кингом. «Из ничего лишь ничто», как справедливо заметил еще Тит Лукреций Карр. Кстати, многие современники, хорошо знавшие Пушкина, говорили, что если бы не дуэль и ранняя смерть, то именно великий поэт написал бы роман «Война и мир». Всем с детства знакомо стихотворение «Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять». Но немногие знают, что оно было впервые напечатано в 1851 году. И у него есть автор Федор Богданович Миллер, поэт и переводчик. Он родился в Москве в 1818 году. Отец умер рано, поэтому семья бедствовала. Миллер сменил много профессий, от фармацевта до преподавателя. В 1859 году Федор Богданович основал и до своей смерти был издателем и редактором иллюстрированного еженедельного юмористического журнала «Развлечения», в котором помещал статьи под псевдонимами «Гиацинт Тюльпанов» и «Заноза».
Таких журналов в пореформенную эпоху было много. Они не имели никакого идеологического направления, просто смесь юмористических рассказов, стихов и карикатур на злобу дня. Но публике такие издания нравились. Единственное, чем выделялся журнал Миллера из прочих, у него время от времени печатали свои произведения таланты первой величины. В частности, Владимир Иванович Даль, Антон Павлович Чехов, Борис Николаевич Алмазов. По воспоминаниям Владимира Алексеевича Гилеровского, Миллер в первые месяцы жизни журнала допустил крупную идеологическую ошибку. Не проконтролировал сдачу в набор номера, в котором планировалось напечатать стихи писателя Данилова за подписью «Валенада». Издатель был вызван в цензурный комитет, чиновники которого расшифровали псевдоним как сочетание слов «воле надо». Миллера наказывать не стали, а Данилова, несмотря на заверение, что «Валенада» — это его фамилия, написанная наоборот, отправили в двухлетнюю ссылку на Кавказ.
Финансовое положение журнала «Развлечения» было всегда тяжелым. Его делали буквально несколько людей, но тем не менее он просуществовал полвека. Чехов, характеризуя ироничное отношение в обществе к изданию Миллера, упомянул его в рассказе «Перед свадьбой», герой которого любит больше всего на свете свой почерк, журнал «Развлечения» и сапоги со скрипом, а наиболее всего самого себя. Миллер был плодовитым поэтом. Еще при его жизни вышло шеститомное собрание его стихов, былин, басен и переводов от Шекспира и Байрона до Гёте и Шиллера. Однако Федор Богданович вошел в историю русской литературы как автор совсем маленького произведения под названием «Подписи к картинкам для детей первого возраста», написанном в 1851 году. Это стихотворение в России знают все, от мала до велика. «Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять, вдруг охотник прибегает, из ружья в него стреляет, пиф-паф, ой-ой-ой, умирает зайчик мой». Это самая короткая трагедия в русской литературе, но именно она обессмертила имя Миллера. Удивительно. А вообще надо заметить, что эти подписи к картинкам весьма нестандартны, если учесть, что писались они для маленьких детей. Миллер сплел в один сюжет веселые истории с жуткими триллерами. Приведу пример. Вот идет старик седой, он несет мешок большой, шалунов в него сажает, а потом в реку бросает. Или другое. Жил-был глупый мальчик Федя, он пошел искать медведя, а медведь, разинув рот, прямо на него идет. И рычит, и страшно воет, и когтями землю роет. Федя струсил, побежал, зацепился, покатился и упал. И ушиб прибольно ногу, а медведь ушел в берлогу. Видно, сыт он был тогда, а был бы нет, тогда беда. В общем, довольно странные стихи для самых маленьких. А читатели так и не смогли смириться с печальным финалом рассказа о зайчике и начали сами додумывать для трагедии жизнеутверждающий конец. Самый известный из них – «Пиф-паф, ой-ой-ой, умирает зайчик мой, принесли его домой, оказался он живой». Кстати, многие считалки, которые мы повторяли в детстве, тоже имеют давнюю историю и были сочинены еще 100-150 лет тому назад. Напомню несколько таких считалок по начальным строкам. «На золотом крыльце сидели царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной, кто ты будешь такой? Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана». Аты-баты шли солдаты, аты-баты на базар, аты-баты что купили, аты-баты самовар. Тише мыши, кот на крыше, а котята еще выше. Кот пошел за молоком, а котята кувырком. Шла машина темным лесом за каким-то интересом. Сорока-ворона кашку варила, деток кормила. В 1980 году на сюжет стихотворения Миллера был создан музыкальный мультипликационный фильм для взрослых «Пиф-паф-ой-ой-ой». В нем иронически показаны пять театральных жанров – драма, оперетта, детский утренник, экспериментальная постановка, опера. Мультфильм заканчивается пародированием Евгения Онегина Чайковского. «Принесут меня домой, окажусь я живой». И еще неоднократно выйдет зайчик погулять, гулять, гулять, гулять. Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Владимир Бычков. Всего вам доброго.
«Российская летопись».